Всем привет! Очередной выпуск подкаста «1% удачи». Кстати, хотел, пользуясь случаем, напомнить про философию 1%, потому что новые подписчики каждый день появляются, и, возможно, кто-то не упустил момент и не слышал предыдущих эпизодов. Так вот, объясняю. Успех на охоте, как, впрочем, и в любом другом занятии, успех состоит на 99% из подготовки. И лишь на 1% из удачи. Собственно, поэтому называется проект 1% удачи, чтобы мы не надеялись на удачу, а работали над собой, тренировались, самосовершенствовались, оттачивали свои навыки, скиллы, как сейчас модно говорить, настраивали свое оборудование, оружие, будь то лук, арбалет, огнестрел, неважно. И полагаться на удачу лучше не надо. Но, понятное дело, если вдруг удача поддудит, то, блин, конечно, отказываться-то не надо. Вот, значит, на этой позитивной ноте мы с Виктором начнем нашу беседу. Кто такой Виктор?
Да, всем привет. Ну, в первую очередь, я представитель Российской Федерации, да, я приехал в гости к Александру. Вот, основной целью мероприятия является, естественно, охота, также разделение вот, направления, интересов, все, что касается вот, данной темы.
То есть Виктор приехал в гости, так скажем, познакомиться с дикой природой Северной Америки, а также с культурой. Mm. И вот сегодня был первый день, по большому счету. Вчера был вечером, ты прилетел, сегодня первый день, и мы прям ударно познакомились с культурой.
Да.
Побывали в разных районах, побогаче, победнее, в разных магазинах.
Ну, опыт, конечно, вообще прекрасный. Очень колоритно, ярко. И самое главное, что ну, есть что с чем сравнить.
Да. И мы вернемся к этому, я думаю, Или давай, что ли, прям... Давай сразу про эту тему поговорим. Вот
давай,
про первое впечатление. Вот, по большому счету, вчера, я даже уже, если честно, не помню, что вчера. У меня была суета на работе, ты прилетел.
Ну, я прилетел, да, немножко ватный, потому что
спал.
Перелет, да, не 2 часа, как в Европу в какой-нибудь, а подольше.
Поэтому мы прилетели, поужинали и отрубились, по большому счету.
Ну да.
С утра проснулись, как обычно, у нас здесь деревня, просыпаемся рано. Я там уже в 6 утра уже кофе пили.
Ну, там какие-то дела такие, и потом уже поехали в сторону города.
Да. Ну, давай, вот расскажи, вот как ты думаешь, что было бы интересно услышать нашим подписчикам, вот как вот тем, кто, может быть, был или не был, или хотел бы бывать в Америке, а может, не хотел бы, но так ради любопытства.
Ну, я думаю, что многих бы людей, и я уверен, что таких людей наберется даже не один десяток, и может, даже не одна сотня, кому охота действительно интересна, особенно в международном уровне, как вот вообще у меня происходил процесс переезда, транспортировки, потому что, ну, опять же, я не с пустыми руками приехал, да, я свой лук взял.
Да, то есть ты умудрился прилететь из, как...
Такой несколько, я бы сказал, может, первопроходец, что ли?
Да.
Ну, потому что мало я вот с кем не общался, у меня есть много знакомых тоже, кто стреляет из лука. Вот, кстати, для тех, кто не знает, я очень активный сторонник боу-хантинга и вообще лучного спорта в целом. Вот. И я приехал в Штаты со своим луком, вот. И, так скажем, делал я это первый раз, и опыт был тоже интересный.
Вот из боу-хантеров? Я знаю, конечно, я прям, ну, я уверен, что люди прилетали сюда до этого, из России прилетали.
Но
я знаю, что
никто...
спортсмены прилетали очень много.
Да, я тоже общался сам со спортсменами на эту тему. Вот, у меня есть знакомые люди, кто выступают там на Олимпиадах, вот, кто и в Америку также тоже, кстати, прилетал в Лас-Вегас выступать на соревнования. Вот, но одно дело это спортсмены, это одна категория людей, да, которые могут пользоваться там какими-то льготами, поддержкой со стороны государства, что немаловажно. Вот. А другое дело, человек...
Сейчас тебя спортсмен за плюс скажет, нас государство не поддерживает вообще,
да нет,
хотелось больше.
Но я понимаю, что ты говоришь. Да, лояльность там вот сотрудников аэропорта, которые видят, что там приходит группа...
Едет Россию представлять.
Да, да, едут представлять Россию в олимпийской форме,
на
большой
чужбину,
группой.
Да,
да, да.
Палки в колеса вставлять не будут.
Да, это один момент. А другой момент, когда приходит человек, у него в одном чемодане камуфляж, в другом чемодане лук, и тут могут начаться какие-то вопросы. Или еще
Причем
что-то.
Блочный еще.
Причем блочный, да. Вот.
Ну давай поподробнее. Угу. Тебе это удалось. Ты переживал.
Да, это безусловно.
Страхов было много.
Это один из тех моментов, за которые я, наверное, переживал больше всего.
Я восхищаюсь тобой в том плане, что я давно мечтал прилететь со своим луком. У меня тоже 65 фунтов, но я без проблем могу на 60 навертеть. Я давно хотел прилететь в Россию, в Москве, там с ребятами пострелять в клубе в каком-нибудь в тире. В Россию, в Тамбов съездить, там своим друзьям показать, что это за лук такой блочный, знаешь, они там некоторые не видели. Мужикам там в деревню съездить, показать. В восторге, наверное, будут. Может, у виска палец покрутит. Ну, неважно. Но я всегда, вот, и меня что останавливало, я не знал вообще, возможно ли это. Что произойдет на границе? Потеряю я этот лук каким-нибудь образом или нет? Что произойдет? А ты, блин, взял и не побоялся.
Ну, да. Я всегда вот в такие моменты, когда мне говорят вот подобные ситуации, я вспоминаю фразу из одного фильма, кажется, называется «Мой любимый инопланетянин». Там была классная фраза. «Как можно судить о вкусе мороженого, ни разу его не попробовав?» Вот. Поэтому, ну, во многих вещах у меня какой-то такой подход. И, ну, надо рисковать, пробовать. Ну, да. Вот.
Ну, давай поподробнее. Значит, начнем с чего начнем? С того, что ты... Как тебе это удалось? Вот давай подробнее поговорим на тему. Вот как началось вообще? Даже не будем пока что даже не говорим про тот день, когда ты пришел в аэропорт с чемоданом.
Как я вообще-то запланировал,
да,
все, да?
С чего началось? С кем ты разговаривал или о чем ты?
Да,
какие,
да,
вопросы,
да, вообще
задавал?
Все,
где ты?
Ну, все вообще началось изначально с того, что я очень хотел полететь со своим луком. Вот, и как бы охотиться с чем-то надо, да, не буду же я тут палку копье точить.
Ну, это я тебе мог арбалет выдать, не проблема.
Ну, не проблема, но одно дело, когда это свое, когда ты, конечно, там это пристрелил, когда ты все это, ну, как бы... Ну,
продолжение
как,
тебя.
Да, это продолжение тебя. Ну, ты как боу-хантер, по-любому это, конечно, поймешь больше, наверное, там многих людей, которые, например, из лука не стреляют, а когда ты уже это твое, это твое. Вот, я, естественно, хотел поехать со своим луком, и начал задаваться очень многими вопросами. Я общался с людьми, которые уже ездили, такие вот как Сергей, например, Бешенцев, тот же самый, да, он часто ездил за границу,
да,
по загранице, то есть это человек, который с луком и в Африке охотился, и еще в других странах, и во Франции. Вот, я ходил к нему на консультацию, да, вот, то есть мы как бы немножко общаемся, я вот посоветовался с ним. Он мне дал пару советов, вот, один совет, к сожалению, мне не удалось воплотить, вот, он мне сказал, что необходимо, вот, есть на лук справка, во-первых, да, у каждого лука есть свой документ, я не знаю, может, кто-то знает, кто-то не знает, но есть определенный паспорт.
Сертификат какой-то.
Сертификат, да, где прописывается, что данный лук имеет такой-то номер, прошел ГОСТовскую проверку и не является оружием, вот, что на него не нужны какие-то специальные разрешения, и можно спокойно
проводить. Кто такую справку выдает? Или в магазине?
В магазине, это выдается в магазине, вот, я когда приобретал свой лук, я, естественно, задал этот вопрос, не будет ли у меня каких-то проблем, мне сказали, не переживай, и прям в тот же день, как купил лук, мне сразу же к нему выдали этот сертификат. Вот, мне выдали сертификат, он у меня всегда был, лежал дома, я как бы им особо активно не пользовался, лежал и лежал. И тут вот собрался ехать, я знал, что такой сертификат есть, но, опять же, я задался вопросом, а нужно ли что-то еще? И вот тут я уже начал интересоваться, я пообщался с Сергеем, он сказал, что в принципе, этого достаточно, но... Также было бы неплохо, если бы я пошел по месту жительства в свое местное подразделение, ну вот как бывшей полиции, сейчас у нас это Нацгвардия.
Вот. Погоди, нация или РОС?
Ну, Росгвардия.
Я путаюсь что-то.
Ну, я тоже путаюсь, да. Ну, в общем,
понимаем,
вот по месту жительства, да-да-да,
да,
вот, да, мы понимаем, о чем идет речь. Приходим к этим людям, и уже у них, он мне сказал, что нужно написать заявление такого формата, где будет написано, что я гражданин Российской Федерации, там такой-то, такой-то, уезжаю с такого-то по такое-то число с данной модели лука, что я уведомил представителей власти о том, что я полечу за границу, и у меня будет с собой этот лук, чтобы не было ни для кого это сюрпризом. Вот, естественно, ну, так вышло, что я сходил туда, пообщался, но там развели руками, к сожалению, вот бюрократия имеет место быть, и они сказали, что мы таких справок не даем, и не то да сё, эту справку мне взять в итоге не удалось. Но, слава богу, мне это и не помешало. То есть он мне как сказал, говорит, вообще это не обязательно,
ну,
вот
да,
что мне сказал на это Сергей, он говорит, вообще это не обязательно, но, говорит, чтобы минимизировать все риски, и чтобы у сотрудников таможни было меньше вопросов, лучше такой документ при себе иметь. Я попытался по своему месту жительства получить такой документ, но, к сожалению, мне развели руками, сказали, что мы таких справок не даем.
Ну ладно. Ну, значит, у тебя был сертификат, который говорит, да, что это, значит, 60 фунтов или меньше.
Да, сразу до 27.
Вопрос. Там, да, в килограмм. Угу. Вопрос. Этот лук, как у него фунтаж меняется? Как и у всех, болтами на плечах закручивается, выкручивается?
Да.
У него есть возможность накрутить, вот сейчас вот взять его и накрутить больше, чем 60 фунтов?
Нет, ну у него лимит до 60.
У него лимит. А как ты, вот окей, тогда вот у меня вот, например, лук 55-70.
Это у тебя, да, а у меня 50-60.
То есть вот как ты думаешь, с моим луком у меня в сертификате будет написано 55-70. Он у меня сейчас выставлен на 60. Как в такой ситуации быть, не знаешь?
Я думаю так, что в зависимости от того, что будет в сертификате. А, понятное дело, что в аэропорту никто у тебя не будет проверять.
Безуменно тянуть, да.
Да, там тянуть фунтаж, там чего-то измерять. Максимум, что они попросят, это бумажку. И что в ней будет написано, то они и прочитают.
Окей, все, давай тему дальше не будем разобрать, потому что мы все поняли. Это понятно. Давай немножечко отойдем от бюрократии и этой всей бумажной волокиты. И вот... Вот он лежит перед нами, этот кейс. Что это за кейс? С каким кейсом надо лететь? Почему ты взял такой? Нравится он тебе, не нравится? Ты скажи.
Ну, во-первых, я взял кейс, ну, из соображений по размеру. Опять же, я посоветовался как бы со своими продавцами-консультантами в магазине, которым я покупаю очень львиную долю всего того, что связано с луками, с охотой. То есть я закупаюсь в основном преимущественно в одном месте. Как я выбрал кейс? Ну, выбрал, во-первых, из размера габаритов по компактности, чтобы он у меня проходил. Вот, потому что если бы у меня был лук по размеру побольше, чемодан, то с меня бы могли взять дополнительно денег, как не за габаритный груз. И, на мой взгляд, цена вот тех авиалиний, на которыми я летел, она несколько завышена, даже не за габаритный груз.
Ну, мы сейчас к этому подойдем. Давай, вот, то есть это жесткий кейс.
Да, жесткий кейс. Вот.
Авиалинии, как бы у них требование такое, да?
У некоторых, да, ну, они не везде это озвучивают, но да, по телефону, когда даже... я звонил, да, говорят, жесткий кейс, да, но это даже логично.
Ты даже сам не захочешь, конечно, в мягком кейсе лук сдавать, да, они там как швыряют на них, там сверху чемодан.
Да.
То есть жесткий кейс по-любому.
Да.
Че, давай, потому что я видел, когда ты открыл этот кейс, там лежал не только лук и даже не только стрелы.
Там...
Что за лайфхак такой?
Ну, поподробнее. Про вещи, да. Ну, так получилось, что я в свой кейс, помимо лука и стрел, положил также еще кучу различных там футболок, одежды, там даже какие-то продукты питания немножко умудрился.
Гостинцы.
Да, гостинцы там умудрился туда положить. Ну, на самом деле, что позволило мне сэкономить очень большое количество места, и мне не надо было покупать дополнительное место багажа, например, под часть каких-то вещей. Поэтому, если кто-то куда-то соберется лететь с чемоданом, то мой вам совет,
пихайте
туда по максимуму. Причем, что для лука, там, по-моему, у меня до 20 килограмм было разрешено. Я заявил, что там 10, я делал специальный запрос еще по телефону. Ну, я заранее сделал запрос. Ну, как бы...
Ну, понятно. Давай пару слов про это. Ты позвонил в авиалинии.
Да, я летел в авиалинии Air France.
Да, посмотрел на сайте, что там.
Да, позвонил на сайте, там нашел телефон людей, которые вот принимают заявки там на различные, там багаж, габаритный, не габаритный. Можно заранее это зарегистрировать. Угу. Чтобы не возиться в аэропорту, можно за несколько дней позвонить, сказать, я вот хочу везти с собой там сноуборд, доску для серфинга, клюшки для гольфа или замечательный блочный лук.
Притом, когда заходишь на сайт, и там есть перечень спортинвентаря,
да, но который... луков там нет.
Да, то есть в этом списке есть такие предметы, как сноуборд, лыжи, доска для серфа, еще там какие-то, которые, клюшки для гольфа, которые, несмотря на свой негабаритный размер,
они, там, проходит... Это определенная категория спортинвентаря.
Да,
она разрешается,
по...
там у них льгота под спортинвентарь идет. То есть, если там обычные предметы, там, я не знаю, ковер...
Велосипед.
Ну, там,
кстати,
не знаю.
Может тоже снова спортом.
Может тоже. Но я говорю, вот пример, там, не знаю, ковер какой-нибудь домой купили, не знаю, где-нибудь в Арабских Эмиратах и решили привезти в Россию, там, здоровый ковер на стену. Это будет...
Лавочку, например, может кто-то лавочку захочет привезти.
Может кто-то, да. Это будет просто негабаритный груз. И там будут...
Прокатят по полной, по деньгам.
Да, там по максимуму, да, с вас постараются что-то там финансово взять. Вот. И там будут одни размеры, там, грубо говоря, там, до 200 сантиметров суммарно по всем трем измерениям. Три измерения — это у нас длина, ширина, высота. Вот. Если у вас спортинвентарь, допустим, у данных авиалиний...
И перечень идет.
Да, идет перечень, да, у каждой авиалинии там свои условия, то есть не забудьте обязательно поинтересоваться у авиалиний, которыми вы летите, какие у них условия. Вот, допустим, у Air France у них до 3 метров суммарно на спортинвентарь. Вот. Если ваш предмет подходит по категории спортинвентаря, они разрешают там до 3 метров.
То есть, если даже в списке нету этого предмета,
это надо позвонить, уточнить у них. Да. По телефону они как бы все скажут.
Да. Вот. И если. Просто я хочу, чтобы ты вот рассказал про личный свой опыт, потому что ты же первый раз позвонил. И несмотря на то, что...
Да, там тоже бывает такое, что ну, человеческий фактор имеет везде место быть. Первый раз я позвонил, и меня хотели прокатать немножко. Я позвонил, сказал, у меня блочный лук, я хочу поехать.
Человек на том конце ни разу, судя по всему, по реакции, ни разу в жизни даже не слышал, что такое блочный лук. И моментально вот эта реакция, что-то незнакомое.
Ну, там не моментальная реакция. Я сказал, что хочу оставить заявку. Вот. Они говорят, хорошо, мы примем заявку, мы ее обработаем. И после того, как специалисты обработают, мы вам завтра дадим обратную связь, позвоните в это же время. На следующий день я позвонил, там взял уже трубку другой человек, вот он, скорее всего, не особо был компетентный. И что мне сказали? Вот, у вас это не спонтер-инвентарь, это вообще не габаритный груз. Ну, естественно, моя реакция была такова, что как это не спорт-инвентарь? То есть, если у нас люди ездят на соревнования выступать, ну, да, и это не спорт-инвентарь, ну как может
и какой
быть?
Какой ценник они тебе заломили?
Мне сказали 300 евро, причем в одну сторону, да. То есть туда-обратно это 600. Ну я немного посмеялся, конечно,
а
но
это,
в то же время...
сколько это, 800 баксов, да? То есть как ну, ты где-то, правильно где-то, сказал, где-то 800. Что мы сегодня...
Можно, да, мы сегодня могли пойти в магазине, купить лук, я бы мог его разобрать, привезти в Россию, попросить толковых людей, которые мне соберут его обратно.
Еще в плюсе оказаться.
Да, вот. Еще, а потом еще его и продать. Да. Дороже, чем он, допустим, стоит здесь.
Ну, то есть $300 за спортинвентарь – это абсурд.
Что даже не долларов, евро, а евро, да.
Ты, конечно, был не согласен с этим, да. И ты, Паша, что ты сделал
я
дальше?
Я сделал следующий шаг. Я позвонил потом еще на следующий день, сказал, что я хочу отменить данную заявку, хочу сделать новую. Ну, там была опять какая-то другая девушка, понятно, там колл-центр, куча сотрудников работает, ну, и каждый раз разные. Они говорят, вот что, почему, зачем, и я был не совсем в самом лучшем расположении духа. Я просто в немножко агрессивной форме привел пример девушки по телефону. Я говорю, вот, она говорит, вот, а в чем разница, почему вы хотите отменить, и там у вас лук, и здесь у вас лук. Я говорю, девушка, говорю, а вот в чем разница, говорю, между Жигулями и КамАЗом, и то автомобиль. А она такая, а, поняла. И я ей просто дал понять, что ваша основная задача зайти в компьютер, в систему, просто отменить заявку, а не вот эти вот вопросы какие-то непонятные задавать. Потому что если бы я все равно ответил, то по телефону вряд ли бы она поняла.
Чтобы слушатель понял, почему ты привел аналогию КамАЗ и Жигуль, потому что у тебя был план такой, ты хотел отменить ту
заявку, и... да, чтобы не платить 600 евро, а сделать нормально.
Сделать новую заявку на якобы новый лук.
Да, и причем с другими размерами, с другими немножко габаритами, потому что первый раз, когда я делал заявку по габаритам, я сделал примерно, а там буквально сантиметр влево-вправо, то есть ну, у них есть, например, 300 сантиметров, если ты скажешь им там 301 или 302, то все, автоматически они, ты можешь ну, налипнуть на деньги, так это назовем.
Ну вот ты честно скажи, вот этот вот тот кейс перед нами, он попадает?
Да, он 300. Попадает, да, он попадает. Вот этот кейс, который передо мной, кому будет, если как-то там интересно.
Я выложу фотку тогда.
Да, там
в Инстаграме.
Да, то есть я еще сделал скриншот, кстати, на всякий случай, мой совет, вот если...
А, все документировать.
Документировать, да, потому что, ну... Просто у меня мама юрист, и я имею такую привычку вот, иметь, да, чтобы люди, вот когда им показываешь факт перед лицом, они как бы разводят руками и уже понимают, что ничего. Я сделал скриншот сайта, где продают такой же кейс. Смысл сайту под меня делать там ну, какие-то там что-то, ну это абсурд. И я, да, там габариты указаны. То есть, если бы у меня на таможне спросили, а вот там габариты, я бы показал им скриншот сайта, говорю, вот на магазине, где я его покупал.
Ну, они в линейке могли изменить. Но ты вот, ты оговорился, вот этот человеческий фактор, вот я раньше был такой человек. Я, я куда-нибудь звоню, когда это в России был. Ну, здесь такое тоже у меня бывало. Что-нибудь с какой-нибудь там из ряда вон ситуации обращаюсь за помощью в какое-нибудь там госучреждение. Моментально такой вот секундная такая задержка в реакции. И потом слышу отбой, типа отказ. Я такой, ну как так-то? Я же вроде все вроде вот ну, должно. Ну да, ситуация не очень ординарная. Там я, например, там, не знаю, какие-нибудь документы собирал, чтобы поднимал из архива, там, чтобы там в Америку там, переслать в другой университет, чтобы там перезачли, там что-то такое. Ну, короче, мало ли там, куча разных ситуаций в жизни было. То есть на меня все смотрели, блин, во всяких там архивах, говорят, ты вообще мальчик, какой план, что за вопросы такие, нам такого никогда не задавали. А так как им такого не задавали, у них нештатная какая-то ситуация, некоторым людям проще, вместо того, чтобы взять на себя ответственность, им проще отказаться. Типа того, нет, ну, к сожалению, мы вам не сможем помочь.
Ну да, к сожалению, хотя... это распространенная практика.
Да. Так вот, вот если... На... Я раньше ввелся, я пожимал плечами, ну что ж, не можете, так не можете, пойду что-нибудь другое придумаю. Но так вперед не продвинешься, правильно? То есть надо, блин... Если ты знаешь, что так должно работать, если ты знаешь, что с луком другие люди летают,
да,
и никто не дает 300 евро в одну сторону, что за фигня такая? Иногда надо, наверное.
Ну да, как-то иногда немножко... надо как бы что-то делать, ну потому что если ничего не делать, то ничего не получится.
Ну вот, значит, давай продолжаем дальше беседовать. Вот. Я заметил, что ты прилетел без наконечников и без, без тренировочных, без бродхедов. В чем прикол?
Фишка в том, что, ну, во-первых, на таможне есть такое правило, те, кто занимаются охотой и возят огнестрельное оружие, они, наверное, знают, что есть такое правило провозки в самолете. Боеприпасы от оружия провозить отдельно.
Ну, да.
Вот. А, в принципе, я заранее подумал, ну, зная немножко там психологию поведения как бы там людей, я прекрасно понимал, что сотрудники таможни больше могут докопаться даже не столько до лука, сколько до вот этих наконечников.
Острых лезвий.
Так это, да, колющий, режущий предмет, а их провозить еще в кейсе с одним луком, они скажут, это как патроны или боеприпасы, их надо провозить отдельно, и я решил, что, ну, это немножко не те деньги, да, наконечники, все-таки лук, у них стоимость, ну, большая разница. Да. Поэтому я решил, что проще купить наконечники здесь, как мы сегодня это сделали,
да,
нежели вот создавать конфликтную ситуацию. Я просто их скрутил и не стал с собой брать. Решил, что проще купить их здесь. Это первый момент. Второй момент. Я общался с человеком, который имеет отношение к нашей олимпийской сборной вот, по стрельбе из лука. И он говорил, что они тоже летают, тоже возят стрелы, но наконечники брать не надо. Причем он мне сказал это очень настойчиво и раза два за всю нашу беседу.
Да, ну ты вот посмотришь на стрелу в полном сборе и на стрелу без наконечника. И она сразу становится какая-то безобидная.
Да, если смотреть через
конец.
Этот просвечивающий аппарат,
да.
Я сам видел, ну, грубо говоря, был такой момент, когда я в метро ехал с луком, там же тоже теперь у нас стоят просвечивающиеся магнитные, и меня как-то один раз попросили просветить, и я встал со стороны смотрящего, вот кто смотрит на вот это табло, которое просвечивает чемодан, и когда я увидел стрелы с наконечниками, я не столько на лук смотрел, сколько на стрелы, вот просто моментально... Первую секунду я пялился в эти наконечники.
Ну,
то
да.
есть я сразу смотрел на них, острые, вот приковывают внимание. И, ну, естественно, психологически у людей это может что-то как-то вызвать.
Да,
поэтому
да.
лучше этот факт исключить
да.
по возможности.
Зашли мы сегодня в магазин, посмотрели на разные всевозможные наконечники охотничьи.
Да.
Долго пытались определиться, что нам взять. Тебе нравится G5?
Да, G5. Вообще, мне эта фирма в целом очень симпатизирует.
Я заметил, у тебя и лук как-то связан. Я, кстати, не знал, признаюсь честно. Но я, видишь, я не особо в луках разбираюсь. Мне вот больше интересна биология и поведение животных. Но оказалось, что Prime и G5 каким-то образом...
Ну, ты одна, да.
То типа как Bear и Trophy Ridge. Типа,
ну не знаю, ну какой-нибудь... Какой еще пример? Ну, не знаю, как МТС, МГТС. Вот, что-то вроде того.
Ну, понятно. Наконечники, у нас дилемма, стоял выбор взять Монтеки, которые проверены, знаешь, уже всеми, кому не лень, и даже тем, кому лень.
И раскрывающие.
И раскрывашки, тоже от G5.
Тоже от G5, да. Я все вот хотел попробовать, я видел, как раз они новые вышли, вот, новинка, и...
Мы фотки, я фотку уже сегодня выложил в Инстаграме, ты тоже что-то выкладывал.
Да.
Где тебя в Инстаграме найти можешь, чтобы народ посмотрел? Потому что ты же вот сегодня только по сути, ну, считай, скажем так, первый полноценный день. У тебя еще впереди, ну, не две недели, но чуть меньше, чем, ну, там, 10 с чем-то дней. То есть ты будешь каждый день выкладывать истории.
Ну
ты
да, сегодня... я буду, интересно, да, форсе, да, у нас также в планах, я не знаю.
Сегодня мы сходили, сделали тебе местную сим-карту с анлимитным интернетом.
Да.
То есть у тебя нет, совершенно нет никаких отмазок, чтобы не выкладывать истории каждый день интересные. через свою призму восприятия. Не как я.
Ну, даже я скажу так, что как человек, который посетил уже, ну, там, больше одного десятка стран разных, да, и в некоторых странах я был по 4 раза, таких как Таиланд, например, много путешествовал, я скажу, что сегодня был вот действительно очень насыщенный день, и есть чем поделиться, это прям.
Ну, ты понимаешь, вот в этом и прикол. Вот я думаю, что... Поэтому я вот говорю, что ребята, которые нас слушают, вы не смотрите мои истории, вы смотрите историю Виктора. Потому что я вот сегодня... Ты говоришь, сегодня был твой насыщенный день.
Да.
У меня сегодня день был такой же, как вот каждый день на протяжении последних 12-13 лет. Ничего вообще нового не было.
Да.
Занудство.
Для меня это... Ну, я не скрываю, не стесняюсь. Да, вот когда мы сходили даже в этот магазин, для меня это был прям праздник какой-то.
Поэтому, когда я... Мимо меня столько всего проходит, я считаю, что это обыденно, и я не делюсь и не выкладываю в истории. Ты же смотришь на это как... такими же глазами, как и большинство других моих подписчиков. И ты выкладываешь то, что тебе интересно, и им будет еще интересно. Поэтому я еще раз повторяюсь, подпишитесь, посмотрите. А кому вернется в Россию, отпишитесь. Как это? Не понравится, вернем деньги.
Да.
Ну вот, как тебя найти в Инстаграме?
А, да, как в Инстаграме? Ну, у меня Виктор Брус. Никнейм.
Через подчеркивание?
Нет, Виктор через К.
Ага.
Вот. VIKTOR. Нижнее подчеркивание. Okay. Брус через У как подкова и С как доллар в конце.
Все понял. Ну и у меня в историях будут периодически ссылки на тебя.
Ну да, если что, пожалуйста, welcome, пишите, всегда буду рад пообщаться и ответить на какие-то вопросы.
Да, я прям уверен, что вопросы будет уйма. Давай так, вкратце. Все мы сказали по поводу лук, транспортировки, все такое?
Нет, какое-то что-то, мне кажется, упустили. Ну, я не до конца так рассказал, как сама проездка-то прошла. То есть, получается, я все это подготовил, сделал заявку, позвонил второй раз. Ну, первый раз я отменил, второй раз я решил немножко систему обхитрить. Позвонил, вот, посоветовавшись с одним своим штатным юристом, так это назовем. Да, у меня человек в семье с юридическим образованием. И решил сделать новую заявку, чтобы не платить 600 евро. Вот, потому что 600 евро, я думаю, что деньги такие. Вот. Получается, я сделал новую заявку, заявил им новые габариты. Они сказали, хорошо, подождите один день опять. Я позвонил еще через день, и мне все подтвердили, сказали, да, хорошо. Также я попросил, опять же, по поводу факта. Во-первых, я сделал скриншот, и всем, кто захочет куда-нибудь полететь за границу с луком, тоже советую, попросите письмо на электронный ящик, на почту, на свой имейл о том, что вас эту заявку приняли. Потому что, ну, все знают эту
подвору. От авиалинии.
От авиалинии, да. То есть они могут по телефону, они все говорят, да, мы вашу заявку приняли. А когда ты придешь в аэропорт, ты скажешь, а мне Вася по телефону сказал.
Женщина какая-то.
Ну, как бы на вас все посмотрят, скажут. Ну и что, серьезно. На заборе тоже много что написано. Поэтому будьте юридически подкованы, просите, чтобы вам выслали это письмо, мне прислали это письмо, и все вот авиалинии выслать это письмо вам могут. В письме на английском языке будет указано, что блочный лук, вот там все прописано, его габариты, которые вы по телефону назвали, они также мне прописали в письме, прописали маршрут, ну там квитанцию и все остальное.
Мы один момент не до конца довели мысль. Когда я начал говорить, что вы заходите на сайт авиалинии, и там написано, что негабаритный, как это правильно называется, чрезмерный
негабаритный
груз оплачивается там тройным тарифом, за исключением спортивного инвентаря, и дальше идет список. Ага. Так вот, если ваш лук в этом списке не значится, это не значит, что он под льготы не подпадает. Это просто значит, что он не такой популярный, поэтому они решили в список не включать, потому что, очевидно, они все в списке.
Оно точно так же, как какие-нибудь, не знаю, палки для кёрлинга или еще
ласты.
Что-нибудь.
Я летал с ластами. У меня даже где-то в Инстаграме историю про это делал, когда я летал в Майами, там мы занимались этим, ныряли, там рыбку смотрели. Я их брал с собой, ласты брал с собой на борт. То есть я их клал в шкафы наверху над головой, ласты. Я вообще, а когда я такой стою, я говорю, мне ласты сдавать в багаж? Я думаю, сейчас только за двое ласт вот этих вот надо заплатить будет, как за отдельный чемодан.
Да.
Мне женщина такая, нет. с собой берите. Я говорю, как с собой? А до этого я летал на Аляску уже несколько раз со своей удочкой. Она у меня нахлыстовая удочка, она из четырех колен, она складывается в такой тубус небольшой. Что он тоже, в принципе, он длинный такой. Но он помещается вот в этот вот шкаф наверху в самолете. То есть я его на борт с собой брал, и мне никто ни разу ничего не сказал. Ну, то есть я. То есть есть такие вещи, про которые не афишируются, не рекламируются на сайтах авиалиний, но они. Подразумевается,
но
как
не гласно, они, да,
да,
есть.
Вот удочку, например, которая разбирается, в чехол убирается, ее можно взять с собой на борт. Ласты, как оказалось, а у меня размер ноги еще больше, там еще ласты такие, ух, оказывается, их можно взять с собой на борт. А, ну, опять же, не все, может быть, не все авиалинии. Не знаю, но мне...
Да, первое, вот опять же, не стесняйтесь задавать вопросы. Очень много людей, мне кажется, прокалываются на том, что стесняются лишний раз где-то что-то спросить, уточнить, ну, чем-то поинтересоваться. И, ну, вот как у нас любят говорить, незнание закона не освобождает вас от ответственности. Так и здесь. Если вы чем-то не поинтересовались и потом попали в какую-то ситуацию, в первую очередь это ваша вина.
Да, то есть вот простой пример. Я решил с луком полететь в Россию. Да. Я захожу, он у меня большой, допустим.
Захожу,
да,
допустим, на сайт авиалинии.
Его в списке нету.
Да. Звоню по телефону и начинаю вот по телефону.
Ну да, или я звоню, вот я просто хочу свой пример, как я бы поступил, допустим. Я
позвонил здесь... бы Александру в Соединенных Штатах Америки, и вот он мне все сказал.
Ну не-не-не, я 10 лет назад, такой вот как я сейчас, только 10 лет назад, что бы я сделал? Я бы зашел на сайт. Я бы не увидел лука в списке льготного перевозки, потому что я бы расстроился, я бы, может быть, позвонил, и если бы я попал на тот момент на человека, который тоже некомпетентный, он бы сказал, придется платить 300, я бы сказал, ну что ж, придется платить 300, и я бы заплатил, и мне бы все потом сказали, ну ты дурачок, но я бы заплатил, а сейчас, конечно же, имеют богатый жизненный опыт за плечами, я уже поступил бы, наверное, хочется думать так, как ты поступил. И в итоге вот ты прилетел и заплатил ты за этот багаж не 300 евро, а как?
Оказалось, нисколько не заплатил.
Даже включено тебе было в это?
Так, спондер-инвентарь, да, бесплатно, я ничего за это...
А, даже не то, что льготная цена, там вообще бесплатно.
Я вообще, да, за провозку данного лука я ничего вообще не заплатил. Ноль рублей, ноль копеек.
То есть... Всего лишь нужно было немножечко проявить, там, не знаю, надо смелости,
было...
смекалки,
да,
и именно... ты сэкономил 600 евро.
Да.
Обалденно, прям респект, поздравляю. Так, все поняли по этому поводу, я прям все понял, я прям еще больше
уверился. Я
думаю,
некоторых людей будет интересно, как проходила процедура в самом аэропорту.
Давай, вот. Скажи.
Одно дело то, что заявки заявками, но я летел в ночное время, когда было очень мало людей. Мне кажется, этим тоже вызвана лояльность некая, потому что, ну, как бы, если бы я был похож на человека, который хочет что-то как-то там провести, какие-то сомнения, я бы наверняка это делал в дневное время, когда много народ. Людей. Да, а другое дело, что я летел ночью, и у меня было такое ощущение, будто там пол аэропорта работает для меня одного. И когда я проходил, там меня просвечивали, дамы спросили у меня по поводу, вот, а везу ли я арбалет. Я очень в жесткой форме сказал, нет, у меня лук, потому что я был немного, ну, в нем настрое. И они поняли, что ко мне лучше с вопросами не приставать. Вот, и все, я пролетел с этим луком, я сдал его спокойно в багаж, у меня все просветили, и вообще ни одного вопроса мне никто больше не задавал. То есть, ну, наверное, моя удача, я вообще везунчик, поэтому...
А когда ты прилетел в Вашингтон,
да,
ты... Он, этот лук, выехал на конвейере, где весь остальной багаж, или тебе пришлось идти в коморку?
Нет, ни туда, мне ни в коморку, никуда. Вот там была лента, где карусель, где ездят вот все чемоданы. И там было вот несколько чемоданов, и в том числе мой лук, он просто вот...
Не крутился,
его просто поставили посреди зала.
А, да?
Да, посреди зала еще пару чемоданов. Какая-то пожилая женщина забирала мой чемодан, и, кстати, чуть не опрокинула мой чемодан с луком и говорила, ой, сори. Ладно.
Да. Вот. Ну вот, пожалуйста, блин, вот Вашингтон. Я когда на Аляску прилетаешь, когда, там все четко. Там, ну, там очень много народу летает, охотники с ружьями. То есть они кейсы с оружием распознают, ну, прям, ну,
ну там это понятно.
Да, то есть они, там это привычный к этому делу. Ты прилетаешь туда, там очень все быстро, все четко настроено, ты подходишь в эту внегабаритную, ну, это там есть у каждой авиалинии, есть своя небольшая коморка, типа офис по вопросам с багажом. Потерянный багаж, еще что-то. Ты просто туда приходишь и говоришь, я бы хотел свой кейс с ружьем или с луком забрать. Они говорят, фамилия. Ты показываешь им свои, там, водительское удостоверение, например. Они говорят, да, пожалуйста, вот ваш кейс. и забираешь. Но там как бы какая-то отчетность есть, они не дадут левому человеку.
Вот здесь, к сожалению, я понимаю, чуть тебя опережу, да, к чему ты это спрашиваешь. Здесь, к сожалению, вот этого не было. Я прекрасно отдаю себе отчет, что если бы бабушка, которая пришла чуть раньше меня, взяла не свой чемодан, а мой кейс с луком, ну, она спокойно
теоретически
бы...
могла бы, да.
Теоретически, я, ну я в этом уверен процентов на 80, она бы просто взяла... Ну, потому что обычно мне дали еще отрывной талон, где есть наклеечка, вот именно, что это мой багаж.
Да, но то здесь есть ты должен меня... в каморку идти забирать.
Да, но у меня да. никто эту наклеечку не
вот
попросил,
говорю,
ничего. И даже вот эта бабушка могла взять чемодан свой и захватить мой прицепом, пойти, и я бы пришел на 5 минут позже, и я бы своего да. лука уже, скорее всего, вот. Не увидел.
А ты понимаешь, почему так? Это печально, но это факт. Это столица, это минимум. Очень низкий процент охотников здесь среди популяции, среди населения. Здесь никто даже, вот ты покажешь им, никто из работников не поймет, что это за штука такая. Потому что вот мы живем в такой, ну мы здесь, мы сейчас вот находимся уже подальше от Вашингтона. Но ты прилетел,
уже, да.
Ну да, в деревне. Но ты прилетел в такой город, который, вот я говорю, я вот когда с Аляску, на Аляску лечу, я там, ну не по талончику, ты там по фамилии, по правам. Я обратно возвращаюсь. Я смотрю, мой кейс, а он с ружьем длинный такой, он выезжает, хренак со мной, это карусель. Поехал катиться, он, карусель начинает поворачивать, заходить на угол, кейс длинный, он застревает, там что-то все, потом его сковыркивает, он падает на кафельный пол. Я такой думаю, нихрена, нифига себе, думаю, что происходит вообще. Ружье, притом, ты оговорился, что типа там надо патрон носить раздельно.
Ну, я дочитал в одних правилах.
В Америке оно должно быть разряжено, и патроны должны быть, сами патроны должны быть в какой-то
в жестком
коробке,
кейсе,
да.
В жестком,
но они
кейс,
могут
да.
находиться внутри оружейного кейса. Угу. То есть, теоретически, но кейс должен быть закрыт, угу. сам большой кейс закрыт. Что с луками такого нет?
Ну, требований как бы, да, не было, и никто мне его не выдвигал. Единственное, что я свой лук сам затянул, вот единственное, что я не стал вешать замки, а есть жесткие вот эти строительные...
Ну да, стяжки.
Стяжки, да, и вот у меня две петельки под замочки в жестком кейсе, я вот этими стяжками затянул. Вот.
Ну, понятное дело, что если кому-то надо, они могут щелкнуть их кусачками.
Ну,
да.
могут, да. Но, опять же, я хотел бы посмотреть на сотрудника аэропорта, который хочет свистнуть лук, и как бы он с ним
ну,
из аэропорта выбегал. Это,
ну,
это было
ну,
просто как минимум
камеры,
смешно.
Камеры там, все такое. Да. То есть параноить по этому поводу не надо. Но я просто хотел тут привести пример, как ты в Вашингтон, большой город, прилетаешь, где охотников мало, где люди в этом ничего не разбираются, выезжает кейс с ружьем, на карусели, застревает на повороте, его там другие чемоданы начинают на него наваливаться, там какой-то полный бардак. Как так вообще? Знаешь, ну, бардак. Ну вот, пожалуйста, большой город, люди в этом далеки от охоты, для них они...
Не везде все идеально.
Ну, ну хорошо, следующий у нас завтра-послезавтра у нас в планах пристрелять луки.
Потренироваться
будем,
да.
Потренируемся. Подготовимся, распланируем. И я думаю, что в понедельник уже, а может даже в воскресенье вечером пойдем на охоту.
Ну, было бы здорово.
Да. Ну все, так что ждите апдейтов, не побоюсь этого слова, новостей.
Выпусков.
Выпусков, новых подкастов. Будет много интересных тем освещать. Будет, я думаю, что будет как минимум еще один про вообще не имеющий почти никакого отношения к охоте, просто про культурную жизнь Вашингтона и Америки глазами россиянина.
Представителя Российской Федерации.
Да. Казачка засланного. Спонсором сегодняшнего выпуска явился наш кот Коржик, который за провода не дергал. Спасибо коту.
И фирма G5, в которой мы сегодня...
А так мы же тоже... Вот Свись, как мы с темы на тему перескакиваем? Мы раньше сказали, что мы в итоге те и те купили.
Помню.
Мы, короче, пытались выбрать.
Да, наконечниками, да, выбирали, в итоге те и другие.
Но я все вспомнил, как мы перескочили. Мы сказали, что типа вы можете в Инстаграме посмотреть. Еще раз напомню, что вы можете следить за приключением Виктора. Я там тоже периодически буду в самых нелепых позах, ситуациях появляться.
И местах.
Да, в историях в Инстаграме, который будет фигурировать в моих историях, ссылка на его Инстаграм.
Ну да, ну, если что, Виктор, нижнее подчеркивание, Брус.
Брус, да, все английским буквам, все как полагается. Все, до скорых встреч.
Все. Все, спасибо.
Давайте, пока.
Пока.